Параграф 4. Патриарх Игнатий, 1605-1606 годы. Вместо свергнутого Иова, по указанию лжедимитрия на патриарший трон возведен был собором рязанский архиепископ грек Игнатий. Прежде без оговорок считали Игнатия архиепископом с острова Кипра, учившимся в Риме и принявшим там унию. Но записки Арсения Лассонского, хотя естественно снисходительного к земляку, заставляют быть осторожнее в отрицательной характеристике Игнатия. По Арсению он был не с Кипра, а с горы Афонской, и был там епископом соседнего города Ириссу. Он приехал в Москву на коронацию царя Федора как представитель Александрийского патриарха. Здесь он остался и добился в 1605 году Рязанской кафедры. Значит, подозрительные к латинству москвичи ничего латинского в нем не заметили. Но, естественно, при смуте он, как чужак, легко плыл по течению и приспособился к взявшему верх курсу за самозванца. Дух авантюры и выслуги толкал его вперед. Игнатий I из архиереев в июне 1605 года выехал в Тулу навстречу самозванцу, признал его, принес присягу и привел к присяге других. Конечно, он стал приближенным лицом к новому властителю. Он вместе с самозванцем парадно вступил в Москву, и ему, как патриарху, предносили посох и крест. Уже через 4 дня по вступлении, 24 июня, по указу лжедимитрия, собор епископов возвел Игнатия в патриархи. Без сомнения, обидно было русским архиереям переживать такой удар по их самолюбию. После первого же своего патриарха сразу отдавать эту честь в чужие руки. Но они заслужили это испытание своим обывательским малодушием и пассивным приятием всякой власти вслед за народной массой, когда стадо ведет пастырей. Самолюбие и честь требуют борьбы, мужества и даже героизма. Но раз приняли нового царя-самозванца, обязаны были слушаться его воли. Игнатия не посвящали в патриархии по русскому чину и понятию. Как грек он этого не требовал, по обычаю своих восточных собратьев. Таким образом, по формально-легальным признакам, Игнатий был в числе наших русских 10 патриархов законным патриархом, возвышая их число до 11. Стыдясь этого факта, прежние историки русской церкви пропускали Игнатия и насчитывали только 10 патриархов. От 30 июня послано было Игнатием по всей России окружное послание о вступлении на престол прирожденного царя Дмитрия Ивановича и о своем возведении на трон первосвятителя по его царскому изволению. Указывалось петь молебны за нового государя и его мать, инокиню Марфу, чтобы Бог возвысил его царскую десницу над латинством и над бессерменством, то есть басурманством, не христианством. Между тем, 3 декабря, как значится в издании «Историка Руссия Монумента», том 2, кардинал Боргезе извещал из Рима нунция Рангони в Польше, что Игнатий готов на унию. Значит, под сурдинку шли какие-то темные переговоры. Во исполнении своих политических обязательств лжедимитрий начал внешние реформы в духе сближения с Польшей. По польскому образцу Боярская дума была преобразована в Раду, сенат. Все епископы объявлены сенаторами, панами-радцами. Мнимые кровные родственники лжедимитрия милостиво вызволены из всех ссылок, заточений, помилованы и возвышены. Из ненависти к своему гонителю, Борису Годунову, все они приняли эти почести. Вот ослепительный демагогический аргумент в пользу самозванца. Вернулись из ссылок двоюродные братья царя Федора Ивановича. В числе их будущий патриарх Филарет, Федор Никитич Юрьин и отец его Никита Романович, брат жены Грозного, царицы Анастасии. Федор Никитич был пострижен насильно в монашество под именем Филарета и заключен в Сийском монастыре близ Архангельска, где стал архимандритом. Ради возвышения Филарета по церковной линии самозванец прогнал на покой с ростовской кафедры митрополита Кирилла и назначил на нее своего мнимого родственника. Филарет из ненависти к Годунову принял это назначение и посвящение от руки Игнатия. На 21 июля была назначена коронация Лжедимитрия в связи с лукаво спутанной с ней церемонией браковенчания с Мариной как будущей царицей. Лживая кощунственная комедия не могла не включать в себя кричащих для православной Москвы диссонансов. Под сводами Успенского собора раздавались на чуждых языках чуждые речи. Латинский патер, иезуит Николай Черняковский, говорил приветствие нововенчанному царю на польском языке. Протопоп придворного Благовещенского собора Федор Терентьев говорил речь, по-видимому, отражавшую официальную условную правду, которую внушали сверху народным низам как безусловную. Вот как разглагольствовал Благовещенский протопоп. «Благословен Бог, который освятил тебя в утробе матери, сохранил тебя невидимую силой от всех твоих врагов, устроил тебя на царском престоле и венчал твою боговенчанную главу славою и честью. Радуемся и веселимся мы, недостойные, видеть тебя, благочестивого царя, Богом возлюбленного и святым елеем помазанного, всея России самодержца, крепкого хранителя и поборника святой православной веры, рачителя и украсителя Христовой Церкви. И молим твою царскую державу, и повергаясь пред тобою вопием. О, пресветлый царю, будь нам милостив, как Отец наш Небесный милостив есть». Отврати слух твой от тех, которые говорят тебе неправду и производят вражду между собою и твоими людьми. Мы никогда не сотворили зла твоей царской власти и не сотворим, но только молим всещедрого владыку о твоем многолетнем здравии. Призри на нас, помазанник Божий, и ущедри нас». За кулисами, однако, шли переговоры о расплате с латинством за все эти фантастические достижения. Папа Павел V прислал ряд писем. Первое — приветствие с восшествием на престол. Второе — в августе новое письмо с нунцием князем Александром Рангони. Третье — в сентябре приветствие с коронацией в связи с присылкой нескольких иезуитов как помощников в проведении плана латинизации. Четвертое – письмо к Юрию Мнишику. Пятое – письмо к кардиналу Бернарду Мациевичу, чтобы давить на Мнишика и его дочку в проведении того же плана. Нунций князь Рангони от себя приветствовал Лжедимитрия и, посылая ему в подарок крест, четкий и латинскую Библию, убеждал исполнить его обеты и обязательства и совершить единение вер, но не плошно, а мудро и бережно. Лжедимитрий держал при себе иезуитов, но избрал и православного духовника, архимандрита Владимирского рождественского монастыря. Подарил в самом Кремле, неподалеку от дворца, большой дом иезуитам, где они открыто совершали богослужение, оглашая окрестность музыкой органа. У Лжедимитрия можно заметить план использования этого мощного пропагандного нажима Ватикана и Польши на сторону утилитарно-культурную. Вместо безнадежной латинизации проводить просветительную акцендитализацию, то есть как бы предвосхищать реформу Петра Великого под предлогом необходимой подготовки к соединению церквей. Он писал в Польшу, чтобы оттуда присылали новых работников просвещения, но знающих русский и церковнославянские языки. Как русак, Лжедимитрий понимал, что перевод Москвы в латинство есть химера из химер, могущая угнездиться только в западноевропейских и ватиканских головах. Но авантюра обязывала. Продав совесть, он должен был извиваться между грубой расплатой за получение трона и желанием утвердиться на нем, угождая по существу москвичам. Поэтому он за 11 месяцев своего царствования не предпринял ничего агрессивного против православия. И когда он был убит, иезуиты объявили его смерть наказанием Божиим за измену католической вере. Искреннего религиозного интереса у лжедмитрия вообще не было. Его личным секретарем был поляк Бучинский, вольнодумец и социанин, крайний протестант. И сам лжедмитрий, при всем своем желании понравиться москвичам, уже был развращен вольной жизнью в Польше и не в силах был соблюдать уставы. На иконы не крестился, за стол садился не молясь, не просил окроплять святой водой трапезу, ел в посты скоромное, не мылся в положенные дни в бане, не спал после обеда. Полякам позволял входить в церкви с саблями, порождая тем ропот среди стрельцов, что царь разоряет веру. Однако он рассыпал милости и знаки внимания русским архиереям и монастырям. Даже в самой Польше не стеснялся выступать покровителем православных, а не униатов. Он посылал дары и ободрительную грамоту боевому православному львовскому братству. «Видя вас несомненными и непоколебимыми в нашей истинной и правой христианской вере греческого закона, мы послали к вам из нашей царской казны на построение храма Пресвятой Богородицы соболей на 300 рублей, да созиждется храм сей в утверждение истинной нашей непорочной христианской веры и в прибежище правоверным христианам». Наибольшие надежды Ватикан возлагал на брак лжедмитрия, и потому встал трудный вопрос о сохранении латинства Марины. Вопрос шел лишь об обмане Москвы. Для латинской стороны дело было уже сделано. Как сам лжедмитрий принял латинство тайно, так же тайно он был уже повенчан с Мариной по латинскому чину еще 12 ноября 1605 года в Кракове. Ватикан требовал от лжедмитрия реальных выводов из этого факта. Вот что писал самозванцу папа 1 декабря 1605 года. «Мы, несомненно, уверены, что, как ты желаешь иметь себе детей от этой избранной женщины, рожденной и воспитанной в благочестивом католическом семействе, так вместе желаешь привести народы Московского царства, наших вожделеннейших чад, к свету католической истины, к Святой Римской Церкви, матери всех прочих церквей. Ибо народы необходимо должны подражать своим государям и вождям. Верь, ты предназначен от Бога, чтоб под твоим водительством москвитяне возвратились в лоно своей древней матери, простирающей к ним свои объятия. И ничем столь ты не можешь возблагодарить Господа за оказанные тебе милости, как твоим старанием и ревностью, чтобы подвластные тебе народы приняли католическую веру». Из целого ряда папских писем к лжедмитрию видно, что последний все время поддерживает иллюзии скорых успехов унии в Москве. 10 апреля папа пишет: «Зная твою преданность престолу нашему и твое пламенное усердие помогать христианскому делу, мы ждали от тебя известий с таким нетерпением, что начали было винить посланного тобой иезуита Андрея Левицкого в нерадении. Наконец он прибыл, отдал нам твои письма, рассказал о тебе вещи достойные и своими словами доставил нам такое удовольствие, что мы не могли удержать слез от радости. Мы уверены теперь, что апостольский престол сделает в тех местах великие приобретения при твоем мудром и сильном царствовании. Пред тобою поле обширное, сади, сей, пожинай, повсюду проводи источники благочестия, строй здания, которых верхи касались бы небес, пользуйся удобством места и, как второй Константин, первым утверди на нем католическую церковь. Обучай юношество свободным наукам и собственным примером направляй всех на путь христианского благочестия». В папских письмах к Марине и ее отцу, привезенных тем же Левицким, напоминается о воспитании будущих детей Марины в ревности по католической вере. Юрий и Марина наседали на самозванца, его положение делалось все более трудным. В сентябре 1605 года начались переговоры с русской иерархией об оформлении брака самозванца с Мариной. Русские архиереи по своей архиерейской присяге обязались не допускать смешанных браков православных с латинянами и армянами. И русская практика требовала еще при этом перекрещивания латинян. Вот это последнее требование и заявили митрополит Казанский Ермоген, епископ Коломенский Иосиф и ряд протопопов. Лжедимитрий прибег к репрессии. Ермогена выслал в Казань, а Иосифа послал на покой. Гибкий грек Игнатий убеждал лжедимитрия склонить Марину к методу чистого обмана, чтобы она взяла на себя лишь наружное исполнение обряда православия, оставаясь в душе римо-католичкой. И лжедимитрий ходатайствовал о такой уступке перед кардиналом Рангони, чтобы Марине дозволено было только наружно исполнять русский обряд, ходить в церковь, поститься в среду и пятницу, а не в субботу, и, главное, принять хотя бы раз, только в момент коронации, причастие под двумя видами из рук патриарха. В феврале 1606 года Рангони ответил, что он некомпетентен взять такие дозволения на свою ответственность и просил обратиться за этим к высшей власти в Рим. Рангони при этом все-таки поощрял дерзновение самозванца, ссылаясь не без оснований на существующую на территории Литвы фактическую практику. «Но вы, государь, — писал он, — силой своей высочайшей власти, которой никто не должен противиться, можете достичь своего. И не новое это дело. Повсюду латиняне берут жен греческого закона и оставляют своих жен при их вере и обрядах». На письмо лжедимитрия к папе получен ответ от 4 марта 1606 года. Дело рассмотрено конгрегацией кардиналов и богословов, и предложенный компромисс отвергнут. Так как Марина была уже повенчана в Кракове по латинскому чину с лжедимитрием, то совесть отца ее Юрия Мнишика была спокойна. Честолюбие толкало его только ускорить дело. И они сговорились вместе с лжедимитрием обойти строгие требования римской иерархии. Понимая ответ Рима по-иезуитски, они считали, что лишь формально Рим не решается нарушить свои каноны, а фактически лицемерно примириться с фактами. Это и была программа, предложенная Игнатием лжедимитрию. Уговорили на это и Марину лицемерно принять обряд православия без перекрещивания. Строгая и всеобщая русская практика перекрещивания была установлена только позднее, в 1620 году, патриархом Филаретом. Да и тогда часть русских епископов высказывалась против. Неисполнение этого условия не было особо драматичным. Марина торжественно въехала в Москву и была помещена в Кремле, в женском Вознесенском монастыре, где селились царские невесты перед свадьбой. Рядом с ее кельей помещалась мнимая мать жениха, царственная инокиня Марфа, бывшая жена Грозного Мария Нагая. Из ненависти к Борису Годунову она вместе с боярами вела эту игру, признав самозванца своим сыном Дмитрием, заведомо для нее убитым. К Марине не пускали ксенза и подсылали православного духовника, убеждавшего ее искренне принять православие. Марина продолжала играть комедию. На 8 мая было назначено браковенчание. В интересах лжедимитрия было придать всем церемониям показной чисто русский стиль. И с Мариной ему пришлось выдерживать борьбу из-за свадебного русского наряда, который ей не нравился. Но некоторых иностранных диссонансов из церемонии нельзя было устранить. Особое лукавство состояло еще в том, что ради маскировки решено было совершить 3 акта заодно. И первое – присоединение к православию, и второе – брак, и третье – коронацию, с умыслом, чтобы неполнота каждого момента несколько маскировалась общей сложностью. Ради этого, вопреки естественному порядку, весь церемониал расположили так. Не сначала присоединение, а затем брак и, наконец, коронование. Но наоборот. Сначала коронация, потом присоединение и, наконец, браковенчание. Как же короновать при этом еще не царицу, а только невесту? Условились не весь брак, а только брачное обручение поставить все-таки раньше коронации. Этот иезуитизм должен был предохранять акт коронации от упреков, что короновалась бы в нем еще не жена, а для католиков она уже жена. Посему заключительное православное браковенчание толковалось бы для латинской стороны как пусть и излишний, но все же ничему не вредящий обряд, ни браку, ни царской коронации. Приступили к исполнению. Обручение состоялось во дворце в столовой палате. Протопоп Федор Терентьев давал Марине целовать крест и говорил речь. Речь сказал и князь Василий Шуйский. Отсюда торжественно проследовали в Успенский собор, где Марина прикладывалась к иконам и мощам. После этого до литургии патриарх Игнатий с собором совершил царскую коронацию. На Марину были возложены царские бармы и корона с миропомазанием. Миропомазание есть таинство, в данном случае преподанное еще не православной. Это была первая кощунственная ложь в духе иезуитизма. Этот пункт чина коронации, очевидно, хитроумно введен был ради двусмысленного и двойного его истолкования на случай придирок. То есть, чтобы можно было утверждать, что это миропомазание и есть вместе с царской коронацией момент реального введения Марины в лоно православной церкви. Потому-то сейчас же Марина получила благословение патриарха с целованием креста, и ей немедленно было возглашено многолетие как благоверной цесаревне Марине. За литургией после Херувимской патриарх Игнатий пред царскими вратами возложил на Марину золотую мономахову цепь. Это было продолжением и завершением момента коронации. Во время причастного стиха патриарх опять пред царскими вратами вновь миропомазал Марину пред наступающим моментом причащения. Это новое миропомазание было новым иезуитским ухищрением. Не предшествовавшее ему коронационное миропомазание с его специфическим царским назначением, а данное предпричастное миропомазание явно вводилось для истолкования его как завершительного момента перевода Марины из латинства в православие в качестве обычного миропомазания. Но тут кощунственная игра в таинство неожиданно запуталась. По тайному сговору Лжедмитрия и Марины, неожиданно для подавляющего большинства, а может быть и для самого патриарха Игнатия, ни тот, ни другая не подошли к чаше причащения. По древнерусскому обычаю они обязаны были подойти к причастию на этой же литургии, в которую было включено их браковенчание. Нельзя не думать, что закулисная борьба по этому чувствительному пункту церемониала была немалая. Самозванец знал, что для Марины все остальное было всего лишь обрядом, а чаша причащения не поддавалась фальшивому толкованию пред поляками. Самозванец боялся скандала. Но когда главное с его точки зрения было совершено, он рискнул угодить Марине и полякам. К чаше не подошел и Марину не подвел. Арсений Лассонский пишет: «И после венчания оба они не хотели причаститься святых тайн. Это сильно опечалило многих. Это была первая печаль и начало скандала и причина многих бед для России». Лжедмитрий говорил Бучинскому о своих волнениях в этот момент: «Я больше всего боялся, что епископы не помажут миром цесаревну и многолетие ей не возгласят. Но когда венчание было совершено, я делал, что хотел. Во всем была моя воля». Однако этим он подорвал к себе доверие в Москве. При бракосочетании в соборе был и духовник Марины, и иезуит Савицкий, а иезуит Черняховский сказал ей речь по латыни. Этот новый диссонанс был одним из символов ложного компромисса с Римом. Рим был очень доволен. Но на этом нажиме на православие и самозванец, и поляки сломали себе шею. Самозванец не оправдал надежд бояр, желавших через него устроиться по-польски, с олигархическими свободами, с перевыборами царей. Лже-Димитрий, наоборот, мечтал об абсолютизме, хотел короноваться императором. Пугал лже-Димитрий и склонностью ввести веротерпимость, то есть равноправие вер. Хотел устроить в Москве университет с латинским языком и чужестранными учеными. Арсений Лассонский говорит о возмущении русских нарушением уставности. Маринины фрейлины в Успенском соборе целовали иконы в уста. Для русских это было дерзко. Сидели в церкви. Сама Марина часто уходила в предел святого Димитрия Солунского, чтобы посидеть. Марина выходила в польском, а не в русском платье. Все это было хорошим демагогическим материалом для боярской партии, не получившей от самозванца желанных выгод, и, вероятно, страдавшей патриотически. Решились на заговор, пустили в народ слухи. Арсений Лассонский пишет, что бояре и весь синклит устроили совет и решили избавиться от царя. Постфактум боярская версия гласила, будто не они готовили заговор, а лже-Димитрий. Будто он 16 мая 1606 года при князе Константине Вишневецком и секретаре Бучинском и брате последнего развивал свой план об укреплении своей власти и распространении римских костелов. Якобы на воскресенье 18 мая назначался военный парад за городом на поле. Все поляки и литовцы должны были явиться туда при оружии, а бояре и дворяне русские приведены были бы лже-Димитрием безоружными. По сигналу поляки должны были перебить весь русский правящий класс. Остальных уже легче было бы принудить к присяге принять латинство. 17 мая накануне бояре с князем Василием Шуйским во главе подняли превентивное восстание. Самозванец был убит. Его голый труп волочили по улицам, и 4 дня он валялся на площадях на издевательство толпе, после чего был сожжен за Москвой. Народ избивал иностранных оккупантов Кремля. Были убиты 3 кардинала, 4 ксёндза, 26 немецких учителей и много поляков. Трудно было остановить погромщиков. Марину захватчики пощадили, и, по словам Арсения Лассонского, как Елена для Трои, так и она для России стала потом источником многих бедствий. На другой же день, 18 мая, в воскресенье, без всякого суда и следствия, так говорит Арсений Лассонский, был свергнут патриарх Игнатий и оставлен в заточении тут же в Чудовом монастыре теми же епископами, которые приняли его из рук самозванца. Несколько позднее, в 1620 году, патриарх Филарет перед собором подводил такой итог патриаршеству Игнатия. Патриарх Игнатий, угождая еретикам латинской веры, в церковь соборную Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, введя еретические попежские веры Маринку, святым же крещением совершенным христианского закона не крестил, но токмо единим святым миром помаза, и потом венчал ю с тем растригую, и обоим сим врагом Божиим, растриги и Маринке, подаде пречистое тело Христово и святую кровь Христову пити. Непричащение коронованных официально замалчивалось, скрывалось, и для широких масс оставалось неизвестным. И патриарх Филарет выражает ходячие убеждения, только бы отягчить вину Игнатия. Его же Игнатия за таковую вину священноначальницы великие святые церкви российские, яко презревшего правила святых апостол и святых отец, от престола и от святительства по правилам святым изринуша. В одном хронографе XVII века читаем: «Повелением государя Василия Ивановича и советом всего Священного Собора Игнатия Патриарха, его же без священных рукоположений возведе на престол Растрига, сего в чудов монастырь послаша под начало, якодо совершенно навыкнет благочестие веры. Игнатий просидел в чудовом целых 5 смутных лет, пока в 1611 году ему не пришлось, как увидим, вновь на краткий срок быть возведенным на патриаршество при царевиче Владиславе.